Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Четвертая глава начинается, как вы помните, Павел говорит: «Я узник, умоляю вас, поступайте достойно звания, которым вы призваны». Мы с этого начали, начали о практической части. Мы говорили о том, что есть разные побудительные причины поведения человеческого. Страх, зависть, многое другое. Павел мог бы многое сказать, возможно, негатива ефесянам, но он обращает их внимание, он апеллирует к их благородному, возвышенному, к их званию во Христе Иисусе. Он говорит: поступайте достойно званию, в которое вы призваны. Не поступайте достойно того, какие вы есть, достойно своих слабостях, своей логике. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Он апеллирует к достоинству, которое человек открывает во Христе. Так Павел закладывает основы по мотивации наших христианских поступков. Должно быть наше высокое звание, наше достоинство во Христе. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Кстати, мы говорили о том, что здесь как раз, если пересчитывать звания, в которые мы призваны, это что-то невероятное. Мы в прошлый раз говорили: святые, верные во Христе, дети Божии, запечатленные Духом Святым. Это все в первой главе сказано. Это настолько возвышенно, храм Божий, что голова кругом идет. Мы, может быть, даже всерьез не воспринимаем это. Но это то, что нам Господь открыл. И Павел говорит: а согласно того, что вам открыто, во что вы призваны, поступайте согласно этому. В реальной жизни, конечно же, мы помним, кто мы есть. Конечно же, мы знаем, и очень кто, люди нам подскажут, если мы забываем, что не такие мы святые, не такие мы верные, не такие мы воскресшие, не так уж мы на небесах сидим. Ну, разве что жены иногда напоминают нам, что мы уже на небесах у них сидим. Моя жена мне напоминает, во всяком случае. Но в реальной жизни нам подсказывают, что мы не такие. Павел говорит: неважно, что происходит в жизни, неважно, что мы знаем о себе. Он предлагает, чтобы мы духом устремляли к званию, которое превосходит нашу природу, превосходит наше понимание. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. И это вот мотивация Павла. Вот тот рассказ, который сегодня Петр рассказал о том, как он находился в борении, о том, что сказать, не сказать, не сказать, не сказать. Они были подобные вещи. У каждого из нас было что-то подобное. А самый неудобный именно случай. И здесь два звания работают. С одной стороны, можно сказать, солдат, который служит в армии, который понимает, что лишнее говорить не надо, особенно перед офицером, сделать доброе дело, лишнее не надо, выпячивать, не надо себе создавать проблемы. Это одно звание. Ты как человек, находящийся в определенных обстоятельствах, должен поступать разумно. И не дразнить, не искать на свою голову какие-то проблемы. Но есть другое, голос внутренний, который говорит: у тебя другое звание. Возможно, только ты можешь сказать этому человеку о Боге. И единственная возможность помолиться над этой пищей не так много. У меня подобное борение происходило, когда к нам пришли еще в Канаде одна семья. Они недавно приехали из Киева, образованные молодые люди. У нас прошла беседа, это была первая беседа, мы повстречались с ними. Я даже не знаю, по какой причине они к нам пришли. И многое, что мы говорили. Вот этот момент, когда выходила эта женщина у дверей, стояла, уже уходит. И мне голос говорит: но ты не сделала это раньше. Вот сейчас у двери помолись. Вот этот голос достоинства нашего. Нужно, как это будет? Ну, как она вас поймет? Мы еще друг друга настолько не знаем. Но все же она уже за ручку взялась с двери выходить. И я говорю: вы знаешь, у меня есть такое побуждение, можно я помолюсь за тебя? Закрыл глаза, как Петр говорит, не знаю, как будет реагировать. Вот бывают такие минуты. Помолился, открыл глаза, женщина стоит в слезах. Как раз это то, что ей нужно было. Я точно таким же образом находился на военной службе. И то же самое. Если я скажу, у меня будут проблемы, мне и так жизнь нелегкая. Когда меня позвал командир базы, на которой я находился, и мне и так жизнь нелегкая. Если я скажу, что я верующий, еще хуже будет. Но голос говорит, ты должен сказать. И я сказал. Он меня приглашал в комсомол. Я рассказал о своей церкви. Сказал, что у меня другие цели. Говорит, у меня другое достоинство. Я в страхе это сказал. Но с этого момента командир базы относился ко мне совершенно по-другому. Он со мной не видел, что я один из матросов. Он видел, что я человек особенный. Если все остальные отдавали честь, я тоже ему отдавал честь. Так должно было быть. Но он каждый раз подходил и говорит: «Здравствуй, Петя. За руку». Кто служил в армии, он знает, что это такое, когда офицер здоровается с тобой за руку. Ради только того, что я послушался этого голоса. Вот в реальной жизни, братья и сестры, в реальной жизни у нас как бы две натуры. Одна натура, которая открыта нас, мы уже посажены на небесах. Это наше высокое звание, в которое мы верим, мы не знаем, как это может быть. И другая натура, которую мы знаем. Иногда подленькая, иногда завистливая, иногда такая боязливая. Вот такая вот человеческая, корыстная. И вот Павел говорит: послушайтесь, послушайтесь. Поступайте достойно званием, которое вы приняли. У вас есть много проблем, много вопросов. Поступайте достойно званию. Попробуйте. Поднимитесь верой выше обстоятельств. Поступайте достойно званию в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Почему бы нам сегодня, братья и сестры, вот идут рождественские праздники. Давайте себе, вы знаете, вы молчите. Я хочу предложить хоть что-то. А давайте мы себе слово дадим. Господи, я постараюсь хотя бы вот... этот месяц. Поступать достойно звания. Ну, это можем мы себе дать такое слово? Ну, немного, один месяц. Это может понравиться. И мы будем постоянно это делать. Можем ли мы себе такое дать слово внутри и перед Господом? Господи, помоги, я хочу поступать достойно звания. Весь этот месяц. В школе, на работе, где бы я ни был. Вы скажете: ну, надо всю жизнь так. Я понимаю. Давайте с маленького. Давайте себе слово дадим перед Господом. Вот я возьму месяц. И каждый раз, когда у меня будет внутренний голос говорить: это невыгодно, молчи, я буду все же подчиняться тому, каково мое звание во Христе Иисусе. И так буду поступать, отвечать и реагировать. От многого придется отказаться. Определенные привилегии в разговоре и многих вещей надо будет отказаться. Ну, так много? Один месяц? Хотя надо, конечно, было бы всю жизнь, каждый день. Это то, что Павел имеет в виду. Кстати, мы говорили в прошлый раз, когда мы спрашиваем, что такое достойно звания, и мы также вспоминаем, что мы, славяне, склонны к тому, что поступать достойно звания, есть определенные поведения зафиксировано. Определенный внешний вид, определенное поведение, определенные отношения, определенные формы закрепленные. Это все на своем месте. Но что Павел здесь говорит? Он предлагает более универсальное правило. Он говорит: поступайте достойно звания. Как это? И он говорит дальше: со всяким смиренномудрием, смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. И мы говорили: поступать достойно звания. Неважно, что мы делаем, никогда не делаем. Должно в нашем поведении присутствовать смиренномудрие. В прошлый раз мы говорили, что в древнем языке смиренномудрие оно не было популярным. Это раболепство какое-то. Но Новый Завет открывает нам совершенно другой взгляд на смиренномудрие. Смиренномудрие, если в прошлый раз подробнее говорил, смиренномудрие – это качество характера, которое позволяет человеку посмотреть на самого себя реальными глазами, посмотреть, как я есть. Когда мы неверующие люди, от того, что я увижу на себя, кто я есть, ну и что от того, что я увижу, так как хоть обману себя, люди подхвалят, так и буду думать, что я лучше на самом деле. Но если я реально посмотрю, кто я есть, люди говорят, что я плохой, и я сам о себе буду говорить. Это положение человека по природе, человека мира сего. Но Павел говорит: вы поступайте достойно звания, со смиренномудрием. И вот получается, из-за того, что наше звание намного выше того, кто мы на самом деле есть сейчас. Поэтому посмотреть на себя, как мы есть, никакой проблемы нет. Мы смотрим, какие мы есть, это нас смиряет, но вера увлекается намного дальше. Такие, как мы есть, это только сейчас мы. И ничего это не стоит по сравнению с славой, которая откроется в нас. Мы уже посажены на небесах. Поэтому нам не страшно посмотреть, какие мы есть. Но очень важно, чтобы этот элемент смиренномудрия присутствовал. С тем, чтобы мы скромно могли мыслить о себе, как раз вот мнение о себе нам мешает жить, отравляет наши отношения. И Писание поэтому говорит, что по смиренномудрию, в смирении, люди сейчас понимают, смирение – это признак слабости. Писание говорит, что в смирении есть мудрость. По смиренномудрию почитайте один другого выше себя. То есть я-то о себе знаю, кто я есть. Ну, а ближнем я могу думать, что он, наверное, он немножко лучше. Вот такое рассуждение о ближнем, что он выше меня, оно мне не помешает. Это мудрость в смирении. И сам Христос сказал: «Придите, научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот такой вот характеристика должна присутствовать, если мы хотим поступать достойно. И мы также говорили о том, что должна присутствовать кротость, со всякой кротостью. Кротость, мы говорили о том, что это мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие. И мы говорили об этом, о том, что мы не гневаемся без причины, о том, что мы не вступаем, не защищаем свое достоинство, Бог его защищает. В конечном итоге это человек, который контролирует свои чувства, другими словами, или по-другому Бог контролирует его. Поэтому, когда мы служим людям, мы служим Господу, и мы стали с людьми. Нужно, чтобы мы это делали, поступая достойно, кротость, мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие. То есть на самом деле, может быть, другие мысли нас одолевать. Но мы при помощи Божьей можем владеть собой и проявляем должное спокойствие, ласковость, сдержанность, потому что так надлежит поступать человеку, который поступает достойно звания, в которое он призван. Вот то, что имеет в виду Павел. И когда мы это делаем, реально мы видим, что в других людях как раз этого качества не хватает. Мы видим, а вокруг меня что, они ласковые, добрые? А что, они сдержанные? Нет же! И когда мы это видим и начинаем возмущаться, в этом-то и мудрость, что это наша картина, это портрет нас самих. Звание-то у нас высокое, но в этой земле мы не должны забывать, кто мы на самом сейчас есть в реальности. И когда мы видим, что в других людях этого нет, это портрет наш, это мы такие. Они проблему с нами имеют, Господь нас терпит, проявляет нам сдержанность. Поэтому нужно долготерпение, надо их терпеть. То есть реальное служение в церкви, в семье не бывает совершенных людей. Но у нас есть звание, которое мы все равно пойдем. То есть нам же победа гарантирована. И мы терпим. Нужно не просто терпеть, долго терпеть. Говорю, а сколько же я могу его терпеть? Ну и вчера, и третьего дня. Ну уже несколько лет я работаю с этим, ничего не меняется. Но мысль-то как, но Господь-то мне терпит. И как долго? Да уж долго. И сколько раз я его подводил? Он же меня терпит, да еще и звание мне призвал. Знает, какой я есть, и в то же время называет меня совершенно другим именем. Не согласно моей природе, а согласно своей благодати. И в конечном итоге терпеть невозможно, если нет любви. Снисходя друг к другу, любовью. И если мы любим, мы можем терпеть. А если не любим? И мы также говорили о том, что здесь слово «агапе», которое имеет в виду не просто чувство, которое сами вот, а пришли откуда мы знаем. Это скорее совокупность действий нашего ума, нашей воли и сердца. Это не просто эмоции. Это решение, которое мы принимаем. Это мы рассуждаем, а оно постепенно становится привычкой. И в данном случае, почему мы должны снисходить с любовью? Ну, вокруг нас люди, которые не требуют нас. Ну, скажи, ну разве его плохо же воспитывали? Мы, похоже, его вообще никто не воспитывал. Ну, у нас заканчивается терпение. А питание снисходя любовью. Почему? Ну, потому что Бог ко мне снисходит. Меня призвали в это звание, но Господь знает, какой я есть. И Он ко мне снисходит с любовью, Он меня терпит. Поэтому ради Господа я терплю другого. С другой стороны, я вам рассказывал этот пример, что мне не нравилось... А одна сестра по своему характеру, когда я узнал, что это невеста моего друга, своей волей, я поставил себе положение, должен относиться уважительно. И когда я стал уважительно относиться, через некоторое время это стало привычкой, и через некоторое время это стало моей натурой. Я действительно с большим уважением стал к ней относиться, до сих пор это делаю. Когда мы понимаем, что люди вокруг нас с тяжелыми характерами, это картина наша. Мы такие же для других людей. Но когда мы понимаем, что эти люди, которые вокруг нас, которых трудно терпеть, трудно любить, но Господь-то за них заплатил, цена-то заплачена, Он-то знал, за что Он платил, Он знает, что из них они Господу принадлежат, они ценны для Господа, и поэтому они должны быть ценными для меня. Вот это и есть поступать достойно звания, с мирномудрием, кротостью, долготерпением, любовью. Это прежде, неважно, что мы делаем, вот эти качества должны присутствовать. И вот это первый принцип, поступать достойно звания, вот это и есть определенная духовная позиция, с которой мы поступаем. И когда мы это помним и поступаем, проявляем послушание, жизнь становится легче. И когда мы не поступаем достойно звания, другие люди тоже с нами не поступают недостойно звания, и жизнь наша превращается в ад, и потом мы зовем служителей, помогите нам, у нас проблема. Если бы мы слушали Павла, проявляли послушание, жизнь была бы намного легче. Сегодняшнее, но смотрите дальше. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. И смотрите, что дальше идет. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас, каждому. И уже дальше каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Он говорит, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Это качество, с которым мы поступаем достойно. Но потом дальше идут старания, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Павел говорит, поступать достойно звания, это значит прилагать сознательное старание. Он не говорит, что каждый из нас может сохранить единство в союзе мира. Не всегда удается сохранить единство в союзе мира. Самые, конечно, есть сильные служители, бывают у них проблемы. У Павла с Марком была проблема, они разошлись. И бывают очень серьезные проблемы. Но что Павел говорит? Поступать достойно звания – это прилагать старание. Это честно, открыто прилагать старание. То есть делать с нашей стороны все, что мы можем, чтобы сохранить единство в союзе мира. И сохранить единство в определенных аспектах. Когда мы приходим в церковь, есть определенные вещи, которые уже есть данные, есть это единство. Вот они перечисляются. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, у вас вопросы какие-то есть вот к этому тексту? Что это практически значит? Какое это имеет для нас практическое значение? Это же продолжение рассуждения Павла о том, что поступать достойно звания. Здесь он говорит, одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера. Что он говорит это? Зачем? Что это значит? Зачем он перечисляет это? Один, 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 один. Что это? Как вы понимаете Павла здесь? Помогите, мужа. Давайте проведем небольшую дискуссию. Я послушаю вас, вы послушайте меня. Пожалуйста, помогите. Что Павел имеет в виду? Сохранить единство Духа в союзе мира и вот перечисляет вот это одно, 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 один. К чему он это?
Я хочу сказать о значении слова «звание». Высшее звание, если скажем, это говорится о Царстве Небесном, в котором церковь будет иметь высокое звание, которое нужно оправдать. Я хочу сказать, что это значит, чтобы нам ближе понимать. Первое, что оговорюсь, что Бог дает нам это звание не без нашего участия. То есть мы должны этот институт пройти, понимая значение этого звания, мы должны его еще и оправдать, это звание. Там в послании говорит, когда люди идут, чтобы разбирать вопросы к внешним, Павел упрекает, говорит, вы не знаете, что вы будете судить мир. То есть я хочу сказать, чтобы человеку иметь какое-то звание, к этому нужно образование. И христианин должен вот пройти вот к этому статусу, должен приобрести эти знания. Он должен пройти, иметь образование к тому званию. И христианин, или, скажем, церковь, сегодня мы не понимаем, как ты говоришь, мы не так не понимаем то, что мы имеем, то мы больше понимаем то, что у нас под руками, под ногами, кто мы есть. И за это звание как раз и Бог и будет спрашивать много, или спрашивает сегодня нас. Конечно, Он предлагает, чтобы сохранялось при нас это звание. Он предлагает вот эти все последующие стихи, как мы должны поступать. Но я хочу сказать еще одну минутку, извиняюсь. Значит, к примеру, если человек, государство дает человеку звание генерала, скажем так, не просто так, он все равно приобретает его, Он учится, и ему потом присваивают. И если он какие-то делает ошибки, с него больше спрашивают. Намного больше спрашивают, чем солдата. Поэтому я хотел бы сказать, что вот это звание высокое, мы должны понимать, которое мы носим, чтобы мы его оправдывали. Для этого нужно заниматься собой, то есть иметь вот это образование. Нам нужно спешить приобрести эти все знания, которые вот мы перечисляем здесь ниже, чтобы нам оправдать, чтобы нам не зря носить это имя. Я хотел вот это сказать.
Спасибо. Я думаю, хороший пример, братья и сестры, о том плане, что коринфяне, был у них конфликт в церкви, они пошли к внешним. Говорит, неужели вы не нашлось разумного среди вас? Вы же ангелы будете судить. Неужели вы нет ни одного мудрого, чтобы вы могли между собой рассудить? Вы пошли к людям, которые ничего не значат в церкви. В таком плане, вот достойно поступать звание, а им предстоит судить ангел, они должны быть, исходя из этого звания, поступать достойно и не позорить друг друга и церковь. Да, пожалуйста.
Мне кажется, здесь Павел повторяет ту же самую мысль, что в послании к Коринфянам, которое вот недавно проходили, может быть, многие помнят это, здесь он говорит, что одно тело, то есть в теле все члены нужны друг другу, все зависят друг от друга и помогают друг другу. А глава тела – Христос, то есть Он создал его. И здесь вопрос единства, то есть чтобы все одинаково заботились друг от друга, чтобы не было разделения. То есть я так вижу, здесь та же самая мысль апостол Павел проводит, как в послании к Коринфянам.
Спасибо. Спасибо. Братья, смотрите, в чем вопрос. Павел говорит, поступайте достойно звания. Мы говорили, у вас определенная позиция духовная. Но потом он говорит конкретно, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, и потом он перечисляет единство. И в виде он говорит, одно, перечисляет эти вещи. К чему это? Что это значит практически для нас? Почему для нас важно вот это перечисление помнить? Пожалуйста.
У меня мысль такая, что вот здесь слово «один» и «каждый». Я думаю, что каждый как индивидуум, а «один» имеет другой смысл, что «один» может иметь и коллективный смысл. Вот муж и жена – одно, но их двое. Семья – уже несколько, но она одна. Народ – здесь уже много, но он един. Вот здесь каждый из нас пришел к Господу. И выше мы читали, как все это произошло, откуда Бог нас вытащил. И теперь каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Мы имеем отчетность в отношении того, что нам дано звание. Звание и служение в этом звании. И чтобы дар благодати, он у нас не оказался сам по себе, не перешагнул за черту, в которой бы мы могли что-то присвоить, то вот эти вот слова, они нас привязывают к тому, откуда все это произошло и кому мы принадлежим. В одном теле, как члены тела, мы обязаны подчиняться тому, кто есть главой в нем. Мы привязаны к Богу Отцу через Иисуса Христа и имеем отчетность тому, что Он нам дал. То, что Он нам дал, оно должно послужить для друга, друг для друга, как для членов тела Христова и для внешних людей, для служения, чтобы их приобрести для Господа.
Спасибо. Спасибо. У кого-то есть еще соображение, какое-то отношение имеет вот это одно к достойным поступкам согласно звания нашего? Пожалуйста.
Говорит, сохранять единство Духа в союзе мира. Единство как единица, един. Поэтому потом он говорит, одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде. Он показывает, что от этого, ну, в общем, мы одно в теле. И говорит, есть одно место тоже написано, что чтобы все помышляли об одном, чтобы вы, ну, в общем, призывает к единству. Единство это, оно и есть. Ну, почему он переходит потом в одно тело? Это потому что если все будем едины, оно вот это тогда будет строиться. Это одно тело, один дух, одна надежда тогда будет. Все тогда будет едино.
Спасибо. Пожалуйста.
Я думаю, что мысль такая, что Я лично зависим от других, и другие зависят от меня, если мы в теле. Если мы понимаем, что мы в теле Иисуса Христа, в церкви. И вот я забежал вперед и смотрю, что в этой главе везде сказано о единстве. Если кто-то выделяется из этого тела, то есть поступает недостойно звания, то есть страдает все тело, и о нас люди, когда мы живем на земле, они так точно судят. Если страдает один член, страдает все тело. Если кто-то недостойно ведет звание, идет порицание на все тело. Там вы все такие и так далее. То есть я считаю, он призывает, чтобы каждый из нас в отдельности понимал наше звание, и что мы лично, каждый несем ответственность, понимая, что мы в теле. И если я что-то не так делаю, вот поступаю недостойно, то я вред телу наношу и ну, не созидаю тело, а единство это оно просто номинально, оно сути в принципе никого не представляет, потому что мы не едины с телом, и о нас так точно судят, я так думаю.
Спасибо. Братья, давайте я немножко подытожу, и у вас пойдет откровение, вы можете перервать меня и сказать. Смотрите, Павел здесь говорит простые вещи, но эти вещи мы просто иногда забываем. Первое, мы определились достойно звания, мы поговорили о звании, которое говорит первыми, это дети Божьи и члены тела Христова, это мы святые, сограждане храм Божий, это святые верные. Поступать достойно звания, мы говорили о определенной духовной позиции. Здесь он говорит конкретно, дальше, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. И здесь Павел перечисляет, как вы все заметили, он перечисляет определенные вещи, которые, единство, которое мы приходим в церковь, которое является данным. Мы приходим, оно уже есть. И наша задача, когда мы выходим в церковь, сохранить то, что есть. И каждый человек, вот нам приходят сейчас новые члены церкви, есть заявление, еще к нам придут. Когда кто-то приходит в церковь, вы в какую-то церковь приходите, первая задача – не повредить. Если вы ничем не можете помочь, то хотя бы не навредите, хотя бы не повреждайте то, что хорошее есть в этой церкви. Потому что бывает, члены церкви, он приходит, и начинаются проблемы. Начинает вся церковь работать, выясняет, как это помочь, какие-то вопросы, закручивая всю... Я знаю, в одном месте там появился один человек, и вот взял, говорит, вы неправильные хлебопреломления не принимают, должен быть пресный хлеб, а у вас какой? И на эту тему пошли брожения. Что этот человек сделал? Создал брожение. Он повреждает единство, которое есть. Он пришел в церковь, в которой были определенные вещи уже. Задача человека, который хочет поступать достойно звания, это не повреждать, сохранять то, что есть. И вот посмотрите, одно тело и один дух, как мы призваны к одной надежде. Мы когда приходим в церковь, мы должны, что бы мы ни решали, как бы мы ни разговаривали, мы не должны увлекаться той правдой, которая нам кажется. Иногда возникает какой-то конфликт, и мы где-то порешаем, мы забываем, что тело одно. Мы даже в разных церквах, в одной церкви находимся, тело одно. Поэтому мы должны делать то, что мы делаем, до той точки, до которой тело не повреждается. Вот посмотрите, у меня есть вот этот, на этом пальце, он почернел что-то у меня, этот палец. Ну, когда этот палец почернел в тот первый момент, когда я молотком по нему ударил, я бы хотел сказать, что остальные члены тела реагировали довольно нервно. Ну зачем ты туда подлез? Ну что ты там оказался, где молоток? Ты не мог в другом месте, что мало тебе было места. Надо было именно в это место остановиться, чтобы тебе дали, а теперь все тело страдает из-за тебя. Да, это разговор внутри, у вас подобный разговор происходит. Но мой разговор внутри, но палец все-таки мой. И это же часть тела. Куда этот палец не влез? Все-таки я понимаю, придется терпеть. И бывают посложнее вещи, не просто палец. И то есть логика одного тела подталкивает, я же не могу после этого, ага, он себя повел, так отрубить его. Не могу же я так сделать. Тело одно. Но это в физическом теле, в духовном смысле, эти вещи, эти связи, они незаметны, но нереальны. Павел поступать достойно звания, это значит поступать таким образом, чтобы не повреждать единство тела. Есть очень много параметров. Что бы мы делали, если мы видим, что мы ведем к разделению того единства, которое есть в церкви, нужно остановиться. И даже в таких разговорах, мы иногда разговариваем, есть другие деноминации. Есть такие, такие мы. Если мы сильно увлекаемся, что мы правы, они не правы, не надо свою правоту строить за чужой счет. Вот я, вот они не правы, вот они не правы, вот они не правы, а я, ну совсем другое дело. Это неправильный подход. Потому что мы же понимаем, есть церкви, с которыми мы не согласны. в некоторых вопросах. Но мы где-то понимаем, что это тело одно. И мы не должны создавать впечатление, что мы разные тела. И давать людям повод поносить христианство. Там, где возможно, мы должны поддерживать единство тел. Возьмем такой крайний пример. Ну, например, возьмем православную церковь. При всем их враждебном отношении. Но Христа-то они исповедуют Господу. Верят они в спасение, по благодати верят. Чтобы мы о них не говорили, говорили, что они делами. На самом деле, есть очень много искренних людей там. Они не верят в Господа. Говорит, всякий дух, исповедующий Христа, пришедший во плоти, есть от Бога. Или в другом тексте говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мы найдем много людей, которые не согласны с определенными доктринами, не согласны с иконами, но вы найдете много искренних людей, которые называют от сердца Иисуса Господом. Когда мы начинаем рассуждать об этих вещах, мы не должны увлекаться. Тем более проклятию предавать, что-то в этом роде. Мы можем сказать, я с этим не согласен, не согласен. Есть вещи, которые мы совершенно откровенно можно сказать, это ересь. Но есть вещи, где мы должны быть сдержаны, стараясь сохранить единство. Господь разберется со всем этим. Мне недавно один брат пришел и рассказал, что... время церкви прошло, в церкви престол сатаны, поэтому в церковь не надо ходить, и он сидит дома. Я говорю, это ересь? Ты попал под сатанинское влияние? Это бесовское влияние, а никуда не ходит. У меня совершенно я не стесняюсь, никакого мне задержания, конкретно прямо говорю. Но есть вещи, когда мы не можем так открыто сказать. Поэтому мы должны помнить, что тело-то одно, и оно разнообразное. Как в этом теле есть разные пальцы, разные органы, они разные вещи делают, разные функции. Если я вот рассуждаю от Марии Терезы, это, да, как-то? Мать Тереза. Вот католичка. Ну, скажем, мы можем проклять, например, этих католиков, потому что они делали это, и это. Но мы туда ходили, куда эта мать Тереза ходила. Мы ходили к этим больным, инфекционным больным. Мы ходили там, мы там были. У нее было откровение от Господа, что пойти туда, она пошла в Индию, это делала. Может ли мой язык повернуться? Это ересь. Неважно, она делами своим... То есть мне приятнее рассуждать, что и такое есть церковь, есть мать Тереза, есть другие. Что конкретно? Наша совесть не позволяет нам быть католиками. Но мы должны отвечать за то, на что совесть... Но наш язык мы должны сдерживать. Одно тело, один дух. Как мы призваны к одной надежде, нашего звания. Мы рассуждаем о разности, мы должны помнить, что надежда-то у нас одна. Звание-то нам призваны мы к одному званию. И когда мы пришли, уже многие верующие христиане были в других местах, они совершали труд. Если все свелось к тому, что только баптисты были бы, христианства не было, был бы большой перерыв. Было очень много разных людей. Поэтому, говоря об этом, мы должны поступать достойно, стараясь сохранить то, что мы можем. Или смотрите дальше. Один Господь, одна вера, а одно крещение. Есть один Господь. Есть, мы иногда склонны. Есть мелочи, которые нас разделяют. Есть мелочи, которые нас разделяют настолько, и мы эти мелочи, а мы ставим во главу угла. И мы начинаем враждовать. В то время, как более важная истина, это то, что один Господь. Ты в это же Господа веришь? Верю я в этого Господа. А ты? И я в этого Господа верю. Мне вот у нас вот Вилли Гавиловский здесь был, помните, я говорил, он пел с женой недавно здесь, Сакраменто. Это наш молодежный пастор, когда-то был у нас в нашей церкви. И он рассказывал мне когда-то случай, что на службе у нее оказались разные, был субботник, был пятидесятник, был еще какой-то там их несколько деноминаций, и они все время враждовали, друг другу доказывали, что они кто в чем не прав. И люди смотрели на них. Я говорю, Вилли, я переживал об этом очень сильно. И говорю, Господи, ну помоги мне, ну как-то стыдно, как-то на нас смотрят так вот. Кто там разбирается, кто есть правый, а каждый свою правоту. И говорит, и после молитвы я вышел на крыльцо, так, где он служил. И вдруг увидел в небе линию, белую линию, которая не была тонкой линией через все небо, не было начала, ни конца. Я стал думать, что это такое странное явление, Господи, что это такое? И вдруг эта линия поделилась на маленькие такие кусочки, отрезочки. И говорит, был голос. Не то, что голос какой, но я его слышал отчетливо где-то внутри. Что Господня любовь бесконечна. Но люди сами наделали перегородок. Я, говорит, пришел к этим ребятам. Он говорит: ребята, вот так я молился, вот так я видел. Вот эти перегородки, которые мы строили, это правильно, что смотрят на нас. И все согласились: Господь у вас какой? Один и тот же. Отец один, Господь один. И они перечислили, что у нас есть общее. И они начали перечислять, что у них общее. И они нашли, что этого общего больше, и оно более значимо, оно фундаментально, чем те мелочи, о которых они все время ругались. И они договорились, они проводили собрания, они молились, они вместе отставили друг друга, и они дали хорошее свидетельство в той части, где они находились. Потому что они нашли вещи, которые являются едиными, и вокруг них объединились. Павел говорит: поступайте достойно, стараясь сохранить единство в тех сферах, которые являются как данные, не что мы приходим в церковь, есть вещи, которые мы должны бояться повредить. Мы должны помнить эти вещи. Вот посмотрите, одна вера, одно крещение. Одна вера, братья и сестры. Есть много, я не призываю, что нам надо экоммунию какую-то разводить. Нет, мы будем баптистской, евангельской церковью со своим названием, со своими взглядами. Наша совесть не позволит другие вещи делать. Но мы должны помнить, что вера во многим верующим, которым мы не согласны, он не согласен со мной с этим. Мы даже в церкви можем сказать, что вот он поступает так, или он нам вот так, не так, как я считаю правильным. Но вера-то у нас одна. Мы верим в того же самого Господа Искупителя, который умер за меня и за него. И мы должны сосредотачиваться больше на вещах, которые нас объединяют. Вот эти разговоры, которые мне кто-то из родителей сказал, что дети пришли и сказали ему: знаешь, папа, есть две веры. Есть спасающий, есть не спасающий. Не надо это. Никому это не помогает. Спасающий, не спасающий вера. Ну и куда мы это зайдем? Вот сейчас мы войдем в эту доктрину, расскажу я вам. Есть спасающая вера и не спасающая. Вы скажете: вот какой умный, знает он. А дальше что? И вы начнете думать: интересно, а вот когда у минуту слабости, а у меня вера какая? Спасающая или не спасающая? Кто его знает? Или есть два искупления. Есть спасающее искупление, есть не спасающее искупление. И попробуй разберись. Нам нужно это деление, или есть две любви? Есть сострадательная любовь, есть спасающая любовь. Вот скажите, оно нам это надо? Чтобы мы сейчас занимались математикой, это любовь спасающая или сострадательная? Вот этого человека Бог любит сострадательной любовью или спасающей? У этого человека вера спасающая или не спасающая? И что мы делаем? Мы разделяем веру. И когда Иаков говорит, что это вера бесовская, вера без дел мертва, вот это, и ты веришь, что Бог единый, вес и веру трепещет. Но знаешь ли ты, что вера без дел мертва, знаешь ли ты это? Это вера бесовская. И скажу, есть бесовская вера, есть такая. Иаков не это имел в виду сказать. Он имел в виду, что у тебя вера нормальная. Но если твоя вера останется на созидательном уровне, ты будешь просто соглашаться, что Бог есть, ты будешь делать то же самое, что делают бесы. Если ты будешь делать то же самое, что бес, ты не пойдешь дальше. Он говорит: вот эта вера, которая тебе есть созерцательная, ты соглашаешься с фактом, иди дальше. Он не говорит, что вот вера, которая у тебя бесовская, поэтому ты веру эту поставил в сторону, и ты должен искать другую веру. Нет, вера нормальная у тебя. Это нормальная вера. Если ты веришь в Господа Иисуса Христа, нормально, но иди дальше. Но если мы введем сейчас вот эти понятия, не знаю, кому это нравится, это выводить, в молодежь пускать, среди людей есть две веры. Зачем она нам надо? И кто разберется, какая есть вера? Вместо того, сказать, есть одна вера в Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. И мы должны не просто верить, мы должны поступать достойно званию, которое призвано. Это одна вера. А иначе мы скажем: а вот эти люди, которые в две веры верят, а в этих такая. Вы понимаете, что происходит? Вот поэтому, когда мы приходим в церковь, мы должны стараться сохранить единство. В вопросе веры мы должны ничего не делать, ничего не учить, не поступать так, чтобы повреждать идею одной веры. Это очень важный момент. Или посмотрите, одно крещение. Вот брат заметил эту часть. Одно крещение. Это данное. Есть одно крещение. И мы должны помнить, что это крещение, которое нас всех объединяет в одно тело. Я помню свое время, помните, было время, в Одессу приехал из Америки, он здесь побывал, какого-то миссионера здесь видел. Приехал в Воронаев. И приехал в Одессу. И стал наших одесситов учить. И нас еще многие есть, которые его помнят живым еще. В Одессе мне рассказывали. И говорит, и ко мне уже подходили. Говорит: ты водным крещением крещен? Вот крещен. Так это Иоанново крещение. А вот у тебя духовное крещение было? Вот не было. А без этого крещения ты никуда не пойдешь. А у нас есть вот один такой дядечка, там-то и там-то, ты пойдешь, он типа духом крестит. И я помню, молодой человек, думаю, подожди. Вчера и третьего дня как будто все было нормально. У меня было одно крещение, все было на месте, мне уже сказали, все, я уже член церкви, все, уже помолились надо мной. А теперь, оказывается, еще какого-то крещения мне не хватает. И что эти доброжелатели, в кавычках, помогли мне? Они смутили мою молодую душу. Я думал, оказывается, они разделили крещение на два. Есть водное крещение, есть духовное крещение. А у вас только водичкой. А у нас совершенно другое. И что они этим сделали? Они разорвали, разделили тело Христа на части. Потому что они отошли от принципа. Есть одно крещение, нет двух крещений, водное и духовное. Есть крещение во имя Отца и Сына Святого Духа, которое само по себе очень важно и духовно. Мы погружаемся в Троицу, соединяемся с Троицей. Но в этом крещении есть две стороны, видимое водное крещение, видимое духовное. Через водную мы свидетельствуем перед людьми, перед небом, что мы принимаем это решение. Но есть духовная часть, посредством которого Дух Святой соединяет нас с церковью. Через водное крещение мы видимым образом присоединяемся. Но есть другая невидимая часть, которая делает нас причастниками духовного тела. Но кто-то человек приходит и поступил, Воронай в данном случае, поступил недостойно звания, в которое он был призван как верующий человек. Он нашел нужным. Человеку приходит идея, ему кажется оригинальная. Оригинальность так настолько увлекает его, что оригинальность его мышления становится ему дороже определенных принципов. Есть одно крещение, он создал два и запутал людей. А Павел говорит, поступайте достойно звания. Достойно звания – это не повреждать то, что уже есть. Вы пришли в тело Христа. Есть определенные истины, которые бойтесь их повреждать. Один Господь, одна вера. Или вот посмотрите, один Бог, один Господь, один Отец, который над всеми, через всех и во всех. Мы иногда не соглашаемся с братьями и сестрами. И мы говорим, он не прав. И позволяем себе определенные вещи говорить. А что дальше происходит? Мы дальше говорим. Мы входим, ну, в частности, если взять пример, который бы не сильно нас обижал, всегда легче о ком-то говорить, чем о нас. Возьмем пример, а вы себе свои примеры найдите. Помните, в Римлянам там есть такой пример, что люди приходили в церковь, одни ели и говорили, можно есть только овощи, а другие говорили, можно есть все. И те, которые ели только все овощи, они презирали тех, которые все ели, недуховные. Те, которые ели все, уничижали тех, которые ели одни овощи. Вот деревня, не понимают, совсем не развитые. Они друг друга, те уничижали, а те презирали. А Павел говорит, не презирайте и не утешайте. Вы поговорили между собой. Но помните, что у него есть Господь. Кто ты, осуждающий чужого раба? У него есть Господь. Он при своим Господом стоит и не падает. Ты сказал, что ты думаешь, но помни, что он не твой раб. У него есть Господь, который над ним. И если ему надо что-то сказать, Господь ему скажет. Ты свое дело сказал, помолился, оставь человека. Дай Господу работать. Мы можем увлечься. Это не то, что мы не должны говорить определенные вещи, но мы должны очень сдержанно, чтобы не повредить определенные важные принципы. Сказал, мы должны воздержаться, потому что в конечном итоге, когда мы друг с другом разговариваем, мы должны помнить. Это как наши дети делают. Они иногда хотят это дело до конца довести. Но есть у детей родители, которые доведут определенные вопросы до конца. Поэтому мы должны помнить, что есть один Господь, один Отец, один Бог, который над всеми и через всех. И иногда, когда кто-то нам что-то говорит, нам кажется, ну это он сказал. А может, это Отец Небесный, Бог через него говорит. С другой стороны, когда я нападаю на кого-то, я должен помнить, чтобы я не пережал это дело. Должен помнить, что это не мой слуга, это не мой раб. Я иногда слышу, с каким гневом люди возмущаются чужими поступками. И такое впечатление, что этот брат или сестра является его рабом. И он возмущен, что он ведет себя не так, как он бы хотел. Скажи свое, что ты хотел сказать, помолись за него прежде несколько раз, скажи. Но помни, что у него есть Господь. Он пред своим Господом стоит и не падает. Поэтому вот эта идея, один Господь, один Бог, один Отец всех, который над всеми и через всех и во всех, мы должны помнить, что это объединяющая идея. И мы сказав что-то в смиренномудрии, в кротости, в долготерпении, в любви, вот это как раз то, где мы должны проявить эту смиренномудрие, кротость, долготерпение, любовь. Мы должны помнить эти вещи, что в конечном итоге Бог занимается воспитанием этого ближнего, не я. В конечном итоге мы несем определенную ответственность, но не до конца. Бог знает,
как он его пробудил, как его довести до вечности. И вот Павел говорит, поступайте достойно, стараясь хотя бы своим языком, поступками не повреждать единство, которое есть в церкви. Нужно сохранить то, что есть. Никакая оригинальность мысли и идеи не оправдает, если мы повредим определенные вещи, которые уже есть в церкви. Но увлеченные своей оригинальностью мы можем повредить, и мы будем грешить против тела. Помните, мы в Коринфянам говорили, а кто повредит храм, того покарает Господь. Дальше он говорит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Это простые вещи, их просто надо делать. Пожалуйста.
Я извиняюсь, такой вопрос, если можно. Мы имеем достаточно информации, кто такой один Господь. Мы достаточно имеем информации, то есть понимаем, одна вера. Можешь нам объяснить, о каком крещении, побольше нам информации об этом слове, одно крещение? Потому что в Слове Божьем много разных крещений, нам как-то больше определиться или ближе подвинуться к этому одно крещение, о котором говорится здесь. Потому что я знаю, что крещение не два и не три. Я как-то считал их четыре. Рядом со мной сидел брат Степанович, а он говорит, не хотел ты девять? Это давно это было. Так да. Что я бы хотел, чтобы об этом слове, что значит одно крещение, как-то больше информации нам.
Поскольку речь, я понимаю, поскольку речь идет о нашем достоинстве и о том, как мы туда попадаем, и говорится об одном теле, об одном духе, и здесь говорится в этом контексте о крещении, и первое, чего мы называем крещение, это есть крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это прежде всего от основополагающего понимания крещения. Все остальные это образные выражения, которые подобны на крещение. Но первое, с чего мы начинаем, это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, которое имеет видимую сторону водную и другую духовную сторону. Духовная сторона, Дух Святой погружает нас в тело Христа. В этом суть крещения Духом Святым. Все мы одним Духом погрузились в одно тело. Видите, крещение и одно тело. Коринфянам объясняет, каким образом мы оказываемся в одном теле. Через одно тело. Если мы возьмем все тексты вместе, мы скажем, что водное крещение, крещение водою и духовное крещение – это суть с грани одного крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. В контексте, где говорится о Господе, о Христе, о Боге, об Отце и о Духе Святом, тоже здесь говорится, нет другого вывода, как кто сказать, что речь идет о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это одно крещение. Их нет два, нет три, нет девять, нет десять. Все остальное – это всего лишь образные выражения, символы, которые в каком-то смысле похожи на крещение. Но это основополагающее. Пожалуйста.
А мы можем сказать, что здесь все троично. Один Господь, но в трех лицах. Отец, Сын, Дух Святой. Одна вера, вера всеобщая для всех человеков, вера как дар Духа Святого и вера как плод. И одно крещение, если мы верим в Новый Завет, это Новый Завет, кстати, Ефесянам, да, водное Духом Святым и огнем. То есть, если мы понимаем, мы можем так говорить?
Можно так сказать. Но мне кажется, но лейтмотив, идея Павла, он подчеркивает, поступайте достойно, стараясь сохранить вот это, что одно, что вы не делали два. Помните, что это одно, и сохраняйте, не повреждайте. И смотрите, если мы пойдем дальше, каждому, смотрите, седьмой текст, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Здесь начинается новая мысль. Дальше есть очень такой, ну, трудный текст, я не знаю, мы решим или не решим, может, кого-то откровение пошло. Посему я и сказано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. По этой причине, что нам дана благодать по мере дара Христова, сказано, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человеков, и вошед, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисход места земли, не шедший, он же и есть вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». И он поставил одних апостолов, других пророками, иных евангелистами, иными пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, миру полного возраста Христова. Смотрите, если взять вот эти, нам дана благодать по мере дара Христова, и там идет, что он вошед, принял плен, он же вошедший, как не тот, который не шедший, он взял, дал дары. Это очень сложный термин, я читал комментарии, довольно сложный текст. Есть разные вариации, но если все это пропустить, можно сказать, что нам дана благодать по мере дара Христова, потому что Христос пришел в этот мир. Нам не принадлежало, мы были преступниками. И он победил духовный мир, победил сатану. И он получил власть и победу. И он нам, людям, дал дары, которыми мы должны, вот здесь он поставил одних делать это и это. Но если все суммировать, суть сводится вот к чему. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного миру, полного возраста Христова». Здесь опять говорится об одной вере. Но о той вере, в которую мы придем. Единство во Христе, в которое мы придем. И если первая часть, мы приходим в церковь, и мы должны сохранить то единство, которое есть, то следующий момент, Павел говорит, мы получаем благодать по мере дара Христова, мы получаем дары различные в церкви. И теперь наша задача, используя свой дар, согласно нашему дару и нашему служению, использовать так, чтобы умножать единство. Итак, первая часть, его не повреждать то, что есть. Вторая часть, через активную церковную жизнь, каждый член церкви должен участвовать активно в жизни церкви. Мы должны приумножать то единство. И в данном случае одна вера – это есть нечто, что мы сохраняем ее, не повреждаем, но потом дальше мы развиваем, потому что есть вещи, в которых мы все же разные. Но по мере нашего духовного роста у нас будет единство. Не надо в самом начале всех приводить полностью под один, так сказать, знаменатель. Мы постепенно придем к этому. Многие те вопросы, которые нас разделяют, я себе думаю, если православный баптист попадет в вечность, вопросы будут решены. У них будет одна полностью вера, во всех элементах решенная. И здесь как раз об этом говорит. Используя свой дар, мы должны приумножать это в меру полного возраста Христова. То есть здесь определенный духовный рост, который мы вырастим. Мы уже в теле, но мы должны расти. Мы должны активно использовать свой духовный дар. И следующий текст. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Здесь говорит о том, что мы слабые, мы колеблемся, мы увлекаемся разным ветром учения. Один кто-то сказал, мы уже туда пошли. Что-то другое сказал, мы туда пошли. Одни верят в это, другие верят в это. И Павел говорит, поступайте достойно, сохраните то, что единство, которое есть. Это определенная последовательность правильных поступков. Сохраняйте прежде всего того, что есть. Не повреждайте. Повредите, тогда не будет выхода. Сохраните то, что нужно сохранить, важные и основополагающие. А потом при активном участии в жизни церкви умножайте это единство. И по мере нашего возраста мы будем становиться крепче. Придет время, мы не будем больше по-разному понимать. У нас будут единые понятия. У нас будет возраст. Мы вырастем духовно. И еще тех следующий. Из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в меру каждого члена получает приращение, созидание самого себя в любви. Павел приводит дальше мысль. Используя наш дар, активно используя тот дар, который Господь нам заработал своим подвигом, своей кровью, тем самым мы позволяем телу расти. То одно тело, которое есть, первое, мы не повреждаем, но мы, участвуя активно в жизни этого тела, мы содействуем его росту. Содействуя росту тела, в это же самое время мы содействуем своему собственному росту, созидая самого себя в любви. В конечном итоге наш духовный рост – это наш рост в практическом исполнении любовью. Самое большое, что мы осваиваем в этой жизни, это мы учимся любить. Это то, что нас связывает с Богом. Это то, для чего, помните, мы вначале говорили, что прежде создания мира Бог избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Это самая главная часть, что Бог избрал из всего творения, избрал человека для особых отношений, которые Он назвал любовью. Он не избрал корову, не избрал лошадь, не избрал собаку для этих отношений. Он избрал человека для этих отношений, которые называются любовью. Эти отношения принадлежат только человеку. Он избрал его. Почему? Потому что он предопределил усыновить его. Чтобы эти отношения, которые существуют только между отцом и сыном. И вот эта часть самая главная. И наш духовный рост заключается прежде всего, что мы верой принимаем наше звание во Христе. Нас Господь запечатывает во Христе. И потом мы поступаем достойно звания, которые мы призваны. И таким образом, духовный рост, если взять Ефесяна, оно заключается в следующем, что мы определенные вещи знаем, помните, мы говорили в первой части, мы определенные вещи знаем, мы определенные вещи помнить должны, у нас должно быть определенное правильное расположение духа, мы не должны унывать, Если, и это все приходит из нашей веры. И мы принимаем веру и слово истины. Это теоретическая часть. И дальше практическая часть. Поступайте достойно. Как это? Со смиренномудрением, кротостью, терпением, любовью. Стараясь сохранить то, что есть, и умножать то, чего еще нет, но который будет умножаться по мере использования дара. Если взять вместе, это теоретическая часть нашего познания в Господе, наше откровение, которое мы получаем, то, что мы знаем, то, что мы помним, наше состояние духа, мы верой это принимаем, наше звание, потом мы поступаем достойно звания. Все сводится, наш духовный рост приходит к этому, получая превращение для созидания самого себя в любви. В конечном итоге мы растем именно в этом аспекте. Духовный рост происходит от теоретического, духовного созерцательного нашей веры и практического воплощения того, во что мы уверовали. Вот отсюда получается, есть люди, у которых есть перекос, которые только в практику, только служат. И вера их далеко стоит, они многих вещей не понимают. Есть те, которые увлекаются все время учатся, познают, но они никогда не переходят в практику. То и другое, оно имеет крен повреждать духовный рост. Что здесь Павел хочет сказать? Но нормальный духовный рост происходит, когда есть теоретическое и практическое. Когда мы знаем и верим в свое звание во Христе и поступаем согласно званию, которое мы призваны. И обратите внимание, Бог избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. И именно в этой сфере и заключается наш духовный рост. Поэтому все эти разговоры о том, что я избранный, а ты не избранный, мы хорошие, вы плохие, а мы знаем, а вы не знаем, это ничего не значит. Бог избрал нас, чтобы мы были святы, чтобы мы любили Его. И наш духовный рост, чтобы мы не просто остались на стадии, что мы избраны и не избраны, но чтобы мы приняли это, для чего мы избраны, воплощали в это жизни и в вопросе любви росли. В конечном итоге духовно растет тот, который умеет любить. Чем больше человек любит, тем более духовно зрелый он находится. Смотрите, родители. Сначала мы такие эгоисты у своих родителей, потом появляются у нас дети. Проявляются определенные чувства. И по мере нашего мужания родители любят бескорыстной любовью. Но это тот момент, когда они уже зрелые. А когда они дети, они многие у них идеи какие-то дикие в голове все время витают. Но когда они сами имеют детей, они любят. И вопрос, когда родители растут в любви, это и есть вопрос созревания. В духовном смысле то же самое происходит. Поэтому все эти разговоры об избрании, они лишние, если они остаются теорией. Он избрал нас, и обычно люди не говорят о любви. Он избрал для чего? Чтобы мы были святы в любви, то есть чтобы мы любили Его. И что дальше? Как расти? В чем расти? Расти именно в любви. Учиться любить. И поэтому, братья и сестры, давайте мы посмотрим. Есть у нас люди, которых нам неприятны. Может, они в нашей семье. Может, они в нашей церкви. Может, они на работе. Если посмотреть с этой точки зрения, поступайте достойно звания, и вы будете духовно расти в любви, как раз это те люди, на которых мы можем вырасти. Это как раз те люди, которые нам помогут развить это качество любви. И по мере его практического развития происходит духовный рост. Рост не происходит за счет просто семинарий. Мы можем, это часть. Христос говорит, моя пища есть творить волю Божью и совершить Его дело. Мы кушаем не тогда, когда мы слушаем. Это часть. Мы кушаем тогда, когда мы слушаем и делаем так, как мы услышали. До своего места.
Я хотел вот что спросить. Иоанн Креститель, когда крестил, он говорит, что я крещу вас водою. А Иисусе Христе, он говорил, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот здесь вот пятидесятники, они вот как-то здесь вот нас, это много баптистов обвиняют, что вы вот тут не добираете еще. Я хотел бы, чтобы это пояснили вы.
Это трудно, время закончилось, как это объяснить? А я бы сказал так. Позиция пятидесятников фундаментально неправильна. Когда они называют крещение, которым мы крестимся во имя Отца и Сына Святого Духа, как крещение Иоаннова. Это показывает полнейшее невежество понимания текста библейского. Крещение Иоаннова – это крещение Иоаннова для прощения грехов. Они входили в сферу, чтобы ожидать Спасителя. Наше крещение, хотя вот та же самая вода, но это крещение во имя Иисуса Христа. Это крещение в Иисуса, который умер и воскрес. Наше крещение имеет дело не с Иисусом, который должен прийти, как было у Иоанна. Наше крещение имеет дело с Иисусом, который умер и воскрес для нашего оправдания. В крещении мы погружаемся в этого Иисуса, умершего и воскресшего. И в крещении, в конечном итоге, в этом крещении, если там вода была и ничего больше, и креститель был Иоанн, то в нашем крещении есть Бог, есть Дух Святой, есть человек. И мы крестим во время, и Иисус Духом Святым, как крестит, это как вторая часть водного крещения, это неразделимый процесс. Водное и духовное – это одно крещение. Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа – это есть очень духовное крещение. Короткий пример. У меня была беседа еще в Канаде много лет назад. И там была группа таких сочувствующих именно этой точки зрения. Они говорили, это крещение Иоаннова. Я спросил, вы крещены водным крещением? Они, да. А это что за крещение? А это Иоанново крещение. Я говорю, с чего вы взяли, что оно Иоанново? Ну, с чего вы взяли, что это Иоанново? Ну, так. Говорят, это Иоанново крещение. А духовное оно, мы еще не крестили духовное. Я спрашиваю. Пресвитер, который их крестил, он мой был хороший друг. И я спрашиваю его... их. Вы мне объясните, как вас крестили? Ну, подробно. Ну, пока поняли, что потом начала одна сестра там говорить. Ну, я зашла в воду. И дальше что? И что вам пресвитер сказал? И он сказал, крещу тебя во имя Отца, так, и Сына, и Святого Духа. Так вот во что он вас крестил? Он говорит, в воду. И он, начинайте сначала. Что он вам сказал? Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И во что он вас крестил? В воду. Я говорю, начинайте сначала. Пока до нее дошло, что пресвитер говорил, что я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я погружаю тебя в имя Отца, Сына и Святого Духа. И если он не туда ее погрузил, а в воду, значит, он ее обманул, что он вас обманул, вдруг до нее не ходит. И она говорит, и все в этой группе говорят, лучше подождите. У нас есть крещение во имя Отца. Одно крещение. Во имя Сына, второе крещение. Во имя Духа Святого, третье крещение. Какого еще крещения нам не хватает? И вдруг до людей дошло, что это одно крещение. И если придавать значение словам, которые произносятся, и вере, которую мы исповедуем, это не водное крещение. Это не крещение водой. Это очень духовное крещение. Это соединение с Троицей.
У нас есть призвание одно. Вот. Потом дальше тот третий стих кончается, что нам надо стараться сохранить. Вот. И Павел понимает, что, наверное, напряжение какое-то. Мы все призваны, все посажены. Почему напряжение? Почему нам надо сохранять, если все мы там? Вот. И потом он здесь показывает картину, что оно есть на самом деле. Вот. Идеальная картина, которая есть помимо нас. И потом, и он показывает, что несмотря на то, что нам надо сохранять, и с тем, кому нам надо сохранять, и нам самим, в нас есть написано «Отец, который есть во всех нас». Вот. И дальше он говорит в 7 стихе, проблема как бы в том, что благодать нам дана по мере дара, то есть не у каждого своя, вернее, не у каждого одинаково, поэтому нам надо сохранить, поэтому у нас напряжение будет, потому что если, допустим, духовный человек говорит с менее духовным или наоборот, вот здесь будет всегда напряжение, поэтому нам надо всем стараться. И дальше он, в общем-то, эту же мысль развивает. Вот. Вот и все.
Спасибо.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!